Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает наша рубрика «Гость в студии». Сегодня нашей гостью является народная артистка России Тамара Никитична Воронина. Здравствуйте, Тамара Никитична.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушателей.
Итак, мы с вами продолжаем разговор. Сегодня вторая часть нашей беседы, посвященной творчеству мамина сибиряка.
Да.
160-летие которого отмечается нынче, в этом году, со дня рождения.
Да.
Итак, вторая часть беседы.
Мы остановились с вами на одном из романов мамина сибиряка «Приваловские миллионы». Он был написан здесь, в Екатеринбурге, в Алексеевском доме, о чем мы говорили в прошлый раз. И мы говорили о том, что это жена крупного инженера демидовских заводов, Мария Кимна Алексеева, купила дом. Это я продолжаю, напоминаю, да? И вот в этом Алексеевском доме, ныне это музей, мамин сибиряк писал свои «Приваловские миллионы». Он и закончил их в этом Алексеевском доме, и даже написал конец Дмитрий Сибиряк.
Дмитрий Мамин, да?
Нет, он написал Дмитрий Сибиряк.
Дмитрий Сибиряк.
Я вспоминаю, как это было написано. Дмитрий Сибиряк в Колобовской улице, в Алексеевском доме, город Екатеринбург, в 1:35 пополудни. То есть даже указал время точное окончания этого романа. И 83-й год, это 1883 год, и 2013 год, это будет 130 лет со времени написания этого романа. Поэтому роман, конечно, чрезвычайно интересный, я с удовольствием работаю вообще.
Ну, я просто помню, с каким удовольствием вы в прошлый раз читали страницы из этого романа.
Да.
Так увлеченно и с такой любовью. Значит, вам действительно это очень нравится.
Мне очень нравится. Я в прошлый раз не коснулась того, что у него был гражданский брак и первый, который с Алексеевой, и следующий гражданский брак Мария Морицевна, актриса. Ради этой актрисы он оставляет Марию Кимну, уезжает в Петербург. Мария Морицевна рожает девочку и умирает при родах. И он остается с очень больной девочкой. Вот отсюда Алёнушкин сказки, вот это Алёнушка. И он на протяжении, так сказать, вот с последующего своей жизни, там в Петербурге, он в Царском умер, в Царском селе, он видел страдания этого ребенка. Я хочу сказать, что мы с вами, как православные люди, понимаем, что...
Да, за что это было давно,
все, да, что все дается, так сказать, по делам тебе, понимаете? Если ты что-то совершил, то тебе Господь посылает вразумление. И он, как сын священника, думаю, очень глубоко это понимал. В конце своей жизни он очень тяжело все осознавал, или он понимал, что по своим грехам он, так сказать, наказан, и как бы воочию Господь показывает на детях эти страдания, как мы знаем, что дети показывают нам наши грехи, понимаете? И он, как сын священника, конечно, это тоже осознавал. Когда он умер, у него на столе лежала Евангелие, Библия открытая, и Пушкин, «Скупой рыцарь». И как он говорил своему племяннику, так в беседах, да, по воспоминаниям, то он в Пушкине как бы вот почерпнул вот эти вот, будем говорить, эти те капиталистические отношения на Урале, да, которые вот мы читаем.
Которые он отразил в своих произведениях.
Да. Пушкин, этот «Скупой рыцарь», это начальник, жажда денег.
Жажда денег, знаете, да.
Вот деньги, да, управляют всем. И он это...
Мамона.
Да. Поэтому, когда мы слушаем сейчас, будем слушать «Мамина сибиряка»,
«Приваловские миллионы»,
то все вот это вот будет выстраиваться так, как мы, так, как его жизнь шла, вот так она у писателя всегда отражается в его, обязательно произведениях. А венчался он потом с нянькой девочки своей, чтобы девочку не оставить одну. Это уже Ольга Францевна, которая девочку нянчила. И он с ней венчался, чтобы девочка после его смерти не осталась одна, не брошена была. Он умер в 1912 году, то есть до революции еще, до нашего времени. Это тоже был ноябрь. 16 ноября вот отмечали память. 100
день,
лет,
день памяти, да.
100 лет со дня его смерти. То есть, посмотрите, сочетание каких дат идет. И дата жизни, дата смерти, и дата написания романа.
Да, роман,
то есть, вообще, вы знаете, удивительная связь, понимаете? Временная связь, будем говорить, такая биографическая связь. И все это вот мы...
Укладываются в какие-то вот такие даты.
В какие-то, да, в определенные рамки. Давайте будем слушать.
Давайте, продолжим.
В Половодовском кабинете велась долгая интимная беседа. Причем оба собеседника остались, кажется, особенно довольны друг другом. И несколько раз в порыве восторга принимались сжать друг другу руки. Но, Оскар Филиппович... «Расскажите, ну что вы думаете о самом Привалове?» — спрашивал Половодов, весь покрасневший от выпитого вина. «Привалов? Привалов очень сложная натура, хотя он кажется простачком. В нем постоянно происходит внутренняя борьба, ведь вместе с правами на наследство он получил много недостатков и слабостей от своих предков. Вот для вас эти слабости-то и имеют особенную важность». «Совершенно верно. Привалов — представитель выродившейся семьи». «Да-да. И, между прочим, он унаследовал одну капитальнейшую слабость. Это любовь к женщинам». «Привалов? О, да, могу вас уверить. Вот на эту сторону его характера вам и нужно действовать. Ведь женщины всесильны, Александр Павлович». Уже с улыбкой прибавил дядюшка. «Понимаю, понимаю, все понимаю. Только помните одно, девицы не идут в счет, от них мало толку. Нужно настоящую женщину, понимаете? Нужно женщину, которая сумела бы завладеть Приваловым вполне для такой роли. Девицы непригодны с их целомудрием. Хотя бывают и между ними очень умные субъекты. Понимаю, понимаю, не понимаю, дорогой Оскар Филиппович». «И отлично. Теперь вам остается только действовать. И я буду надеяться на вашу опытность. Вы ведь пользуетесь успехом у женщин. Умеете с ними дела водить? Ну, мамы, книги в руки. Я слышал мельком, что упоминали Бахареву, потом дочь Лиховского. Послушайте, я вас познакомлю с Лиховским», — перебил Половодов, уже не слушая больше дядюшки. «Да, да. Это и необходимо для первого раза. Нам Лиховский пригодится, он пока затянет дело об опеке». Таким образом, союз между Половодовым и дядюшкой был заключен самым трогательным образом. «Надеюсь, что мы с вами сойдемся, дорогой дядюшка», — говорил Половодов, провожая гостя до передней. «О, непременно», — соглашался Оскар Филиппович, надвигая на голову свою соломенную шляпу. «Рука руку моет. Вы будете действовать здесь?» Вернувшись к себе в кабинет, Половодов чувствовал, как все в нем переполнено одним радостным, могучим чувством, тем чувством, какое испытывается только в беззаветной молодости. Даже свой собственный кабинет показался ему точно чужим, и он с улыбкой, с сожалением, посмотрел на окружающую обстановку фальшивой роскоши. Эти кофейные обои, эти драпировки на окнах, эта мебель, как все это было жалко по сравнению с тем, что носилось теперь в его воображении, в его будущем кабинете. Каждая вещь будет предметом искусства. настоящего, дорогого искусства, которое в состоянии ценить только глубокий знаток и любитель. Какой-нибудь экран перед камином, этажерка для книг. О, сколько можно сделать при помощи денег из этих ничтожных пустяков! Дядюшка-то хорош! Вслух проговорил Половодов, придвинул к себе недопитую бутылку и, потягивая вино, погрузился в сладкие грезы о будущем. Какой нюх у этого дядюшки по части психологии! Женщины! И в женщинах толк, понимает вместе. Нужно настоящую женщину. То-то вот и есть. Где ее взять, эту настоящую женщину? В каком-нибудь узле? Да нет. Нет, это идея. Клади на ноты и разыгрывай. Потягивай вино. Половодов перебирал всех известных ему женщин и девиц, которые как-то не удовлетворяли требованиям предстоящей задачи. Да нет, это все не то. А вот дядюшка, это восьмое чудо света. Половодов, припоминая смешного дядюшку, громко хохотал и вслух разговаривал сам с собою. Такая беседа один на один, и особенно странный смех, донеслись даже до гостиной, через которую проходила Антонина Ивановна в белом пеньюаре из тонкого батиста. «Кто у барина?» — спросила она лакея. «Никого нет». «Как никого?» «Я сейчас слышала, как там разговаривают и хохочут. Это они одни-с». «Что за вздор?» — проворчала Антонина Ивановна и отправилась сама в кабинет. «Можно войти?» — спросила она, приотворяя слегка дверь. «Можно, можно». Антонина Ивановна вошла, оглядела пустой кабинет и только теперь заметила на себе пристальный, мутный взгляд мужа. «Кто это сейчас здесь разговаривал, хохотал?» — довольно строго спросила она мужа.
«Да я, Тонечка.
О-о-о-о, уварил меня этот дядюшка. Представь себе! Представь себе! По этому случаю, вероятно, ты нарезался, как сапожник. Пока Антонина Ивановна говорила то, что говорят все жены, подгулявшим мужьям, Половодов внимательно рассматривал жену, ее высокую фигуру в полном расцвете женской красоты, красивое лицо, умный взгляд, с поволокой, право. Она была красива сегодня. И в голове Половодова мелькнула собственная счастливая мысль. Чего искать необходимую для дела женщину, когда она стоит перед ним? Да, это была та самая женщина, о которой он сейчас думал. Белый пеньюар Антонины Ивановны у самой шеи расстегнулся на одну пуговицу, и среди рюшей прошивок вырезывался легкими ямочками конец шеи, где она срасталась с грудью. Только на античных статуях бывает такая лепка бюста. Половодов знал толк в пластике. Любовался теперь женой глазами настоящего артиста. «Тонечка, женщина!» — заговорил он, порываясь встать. Антонина Ивановна полупрезрительно посмотрела на пьяного мужа и молча вышла из комнаты. Из другой главы. После сытного обеда Верёвкин поймал сестру за руку и усадил ее за рояль. «Тонечка, голубушка, спой эту песню про Волгу. У ваш единоутробного брата, а? Привалова не стесняйся, он отличный малый. А ты, кажется, сегодня порядочно утешился за обедом?» — спрашивала Антонина Ивановна, с нежностью глядя на единоутробного
братца.
Что же, я только в своей стихии, не больше того. Ну, спой, голубчик.
Антонида Ивановна взяла несколько аккордов и запела небольшим, но очень чистым контральто проголосную русскую песню. Широка Волга разливалась, с крутым бережком поравнялась.
Эта заунывная песня полилась тем простым, хватавшим за душу выражением, с каким поет ее простой народ, и никогда не поют на сцене. Антонида Ивановна умела вытянуть ту заунывную, щемящую нотку, которая неизменно слышится во всех проголосных русских песнях. Глухие слезы, смертная тоска по какой-то воле и неизведанном счастье, казалось, стояли в этой песне. Привалов что-то хотел сказать, да так и остался с открытым ртом на своем горнем месте, куда осадил его Половодов.
«Это Тонечка», — отвечал Половодов на немой вопрос Привалова, «она порядочно поет русские песни, когда бывает в ударе».
У Привалова тихо закружилась голова от этой песни, и он закрыл глаза, чтобы усилить впечатление. В глубине души что-то тихо-тихо заныло. Перед глазами смутно, как полузабытый сон, проносились картины густого леса, широкий разлив реки, над которым тихо садится багровое солнце. А там уже потянуло и холодком, и тихо зашелестела прибрежная осока, гнувшаяся под напором речной струи. Половодов просидел недолго. Попросив жену занять гостя, он извинился перед Приваловым, что оставит его на несколько минут. «Ты, Александр, подвергаешь Сергея Александровича ничем не заслуженному испытанию», — проговорила Антонида Ивановна, оставляя рояль. «Вы несправедливы ко мне, Антонида Ивановна», — мог только ответить Привалов. «Я считаю за счастье», — Привалов остался с глазу на глаз с Антонидой Ивановной.
«Послушайте, когда ваша свадьба?»
«Какая свадьба?»
«Да ведь вы женитесь на Надин Бахаревой. Это решительно всем в городе известно. Я, право, от души рада за вас. Надин отличная девушка, серьезная, образованная. Она резко выделяется из всех наших барышень».
«Послушайте, Антонида Ивановна», —
серьезно заговорил Привалов, — «я действительно глубоко уважаю Надежду Васильевну, но относительно женитьбы на ней и мысли у меня не было. Неправда?» «Совершенно серьезно говорю».
«О, это пустяки. Все мужчины обыкновенно так и говорят, а потом преспокойнейшим образом и женятся. Вы не думайте, что я хотела что-нибудь выпытать о вас. Нет, я от души радуюсь вашему счастью. И только... обыкновенно завидует тому, чего самим не достает. Так я, муж от меня бежит, развлекается на стороне, а мне остается только радоваться чужому счастью».
«Вы ошибаетесь, Антонида Ивановна. Уверяю вас, есть обстоятельства, которые... одним словом, я никогда не женюсь». Антонида Ивановна долгим внимательным взглядом посмотрела на Привалова, но ничего не отвечала. Плотнее закуталась в свой платок. Привалов еще никогда не видел Половодову такой красивой. В его ушах еще стояла давешняя песня. А тут этот странный тон разговора. Привалов почувствовал себя как-то жутко хорошо около Антонида Ивановны и с особенным удовольствием испытывал на себе теплоту ее пристального, ленивого взгляда. И он горячо пожал Антониде Ивановне руку.
на прощанье.
Ну что ж, на этом мы закончим, да?
Да.
Сегодняшнее чтение. Я думаю, что да, это заинтересует и наших радиослушателей.
Да.
Вот такое прочтение.
Да.
И с удовольствием, возможно, кто-то и перечтет этот роман.
Да, действительно. Вы видите, я с большим удовольствием это делаю.
Да.
И мне каждая встреча со слушателями – подарок. Я благодарю вас за приглашение. Благодарю вас за эту огромную возможность – общаться с огромной аудиторией моих слушателей, наших слушателей.
Наших слушателей, да.
Да.
Ну что ж, если еще, может быть, сказать несколько слов о жизни мамина сибиряка, может быть, рассказать что-то такое, что мы еще не затронули в прошлой беседе.
Понимаете, жизнь его, жизнь простого человека. Понимаете, не хочется сегодня говорить, что он любил выпить, понимаете? Ну, любил выпить, у него была эта слабость. И вот с этой слабостью очень хорошо справлялась Алексеева. Понимаете? Вот эти вот разные общества, чтобы ограничить, остановиться, шуточные, нешуточные, самые разные были приняты игры, музыка. Она все время как бы заполняла его жизнь содержанием, понимаете? Я не знаю, насколько у него следующий брак был заполненным, но я поняла, что вот этот гражданский брак с Алексеевой был для него очень плодотворным в творческом отношении, да? И ее отношение к нему было удивительным отношением. То есть оставить троих детей, мужа, оставить семью. И даже тогда, когда он, ничего не объясняя, оставляет ее и уезжает, и тут она пишет ему вслед потрясающее письмо, где она пишет, что если он счастлив, то и она счастлива. Она радуется его счастью. И вы понимаете, я тоже читаю это огромное письмо, от которого невозможно читать без слез, потому что оно такое глубокое. Оно написано, вот понимаете, такой женщиной, которая так хорошо его знала, которая
столько много дала,
столько сделала и столько пожертвовала, так сказать, всем пожертвовала для него, для этого писателя. И, в общем, он состоялся как писатель. Понимаете?
Благодаря ей, да.
Да.
Во многом.
Да, да, да. А что потом, понимаете, что потом уже, да, а потом его, я, знаете, я бы назвала, потому что ведь, соединившись с маминым, ее тоже постигли горе и не...
Как сложилось, интересно, да.
Да, дочь умерла, дети от нее отвернулись, она осталась одна, занималась преподаванием, даже... Трудно говорить, как она закончила свой век. Она плохо закончила, в глубокой бедности, где-то в подвале. И я не знаю, известна ли ее даже могила. Но будем говорить
здесь
о том...
Здесь, в Екатеринбурге.
Да, да, да. Но будем говорить о том, что вот этот дом, это великолепный памятник ей, женщине, которая была на... становлении вот этого крупного писателя, который оставил огромный след в русской литературе и писателем, творчеством, которым мы можем гордиться, потому что так раскрыт Урал, широко, точно, такие образы и в рассказах его, и в сказках его. Я и сказки читаю, эти Аленушки, да, они очаровательны, понимаете? Это уже совершенно другой мамин. Мамин, который видит страдания ребенка и думает только о том, как бы отвлечь ее от этой тяжелой, мучительной, непрекращающей боли.
Она болела.
Она
сильно.
Очень болела. Да, она была... Очень больна, она ходить не могла и так далее. Очень больная девочка была. Вот видите, как у него все выстроилось.
И он все эти страдания постоянно видел перед глазами,
да.
Все это было. Вот да. Какое вот действительно я не знаю, как это назвать, но ведь Бог не наказывает, Бог, человек, говорят, человек сам себя наказывает.
Да, он, нет, но, тем он вразумляет, не менее, показывает.
Бог вразумляет, да, показывает.
Я считаю, это как вразумление. Да, вразумление. Как, вот хорошее очень слово, да, вразумление, когда тебе показывают, а ты задумайся.
Что ты сам к этому, пересмотри, в принципе, пришел? Ведь,
почему
ты
пришел
сам
к этому,
пришел к этому?
Почему,
да,
это случилось, да.
Почему это
в всяком
случилось?
Случае, да, это, вы знаете, очень показательное, вот, особенно на судьбе Дмитрия Наркисовича, да, мамина. Показательно очень. А вот что касается его матери, она ни разу не переступила порог Алексеевского дома. Вот, она, потому что она не могла допустить, что женщина оставила семью, детей и посвятила, но ей, как глубокой христианке, верной матушке, которая занималась, растила детей, понимаете, она ведь давала им самое положительное, самое лучшее. И я представляю, каким для нее было горем, горе, что он не венчан, что он живет, ну, мы называем, смело это называем, блуд, в блуде то и другое, понимаете, вот как бы...
Для нее это, конечно, имеет... тоже было горем.
Да.
За,
да,
что? Наверное, она себе задавала вопрос. Но
да,
за
ведь
что-то
я все
тоже
делала, ведь я
что-то
как бы все делала как надо, да? Mm-hmm. Воспитывала, матушка воспитывала детей, и с самого рождения они жили у нее в церкви, воспитывались, да? Ну, отец священник. Ну, что же делать? Иногда мы говорим, что грехи есть где-то там, в каких-то поколениях, и они где-то, так сказать, проявляются. Вот эти вот недуги, да, будем говорить. Ведь пьянство – это тоже какая-то наследственность. Хотя мы говорим, что она не приобретает, это наследственность какая-то. Где-то в каких-то генах. Так же, как вот какое-то такое заболевание тяжелое, как там эпилепсия. Да? Mm-hmm. Это же тоже идет из каких-то... Вдруг она проявляется в каком-то поколении. Но это тоже, в общем-то, наглядный пример того, посмотри, как ты живешь, и болезни, и все это тебе во вразумление. Ну, очень трудно, я должна сказать вам. И вообще, когда я все это вот читаю, и, понимаете, ну, всегда, вы знаете, что бы ты ни читал, что бы ты ни делал, ты всегда к себе примеряешь.
Да-да.
Понимаешь? Без этого совершенно невозможно. И я просто... как вам сказать, очень тяжело это все. Ну, какие-то вещи по жизни начинаешь оценивать иначе, да. Я хочу сказать, что на сегодняшний день, что вот такие произведения классиков, их жаль, что они не звучат, я сколько можно это делаю, во встречах с вами, но вот сегодня, потому что классическая литература обладает сильнейшим воспитательным
значением,
да. Возьмите Достоевского, как все разбирается, Пушкина, возьмите Толстого, как бы, но все равно, когда ты читаешь и что-то знаешь, ты понимаешь, о, тоже показывает, да, грех Анны. Да. Ведь он, мне обчение ас воздам. Господь,
да, да, да,
Господь наказывает, а она решила, я его накажу. Она, помните, на протяжении всего, я его накажу, я его накажу, я его накажу. А он делает эпиграф. Нет. Моя дорогая, и все это заложено глубоко. Господь наказывает. Не ты. Вот, понимаете, вот эти вещи очень значимые в литературе. Конечно, жаль, что их мало. Жаль, что многие сегодня произведения, как бы вам сказать, классические, переводят вот на современный дух, на современный манер, на современное понимание. Мне эти трактовки... Многие вызывают огромное
неприятие,
и они вызывают у меня недоразумение. Зачем?
Зачем?
Если ты хочешь, напиши свое.
Конечно.
Напиши свое, понимаете? И когда вот переделывают на какой-то совершенно другой лад произведение, то... Кстати, я хочу сказать вам, недавно я видела фильм «Мартовские иды». Это Олтона великолепная пьеса, это период Цезаря. Это период власти, вот это Цезарь, Антоний, Клеопатра, вот эти все, мы знаем все эти образы, мы знаем, что это было, какие были предательства, какая была борьба за власть, и что сделал, и вдруг я вижу американский фильм «Мартовские иды», думаю, боже мой.
Иды.
«Мартовские иды», да, я думаю, боже мой, неужели это, я не поленилась посмотреть этот фильм. они назвали его, но именно потому, что там все совершенно было другое. Но заложена была вот эта вот идея, каким образом и изменены названия, но вот суть вот, вот был этих было взято.
От того времени.
Как это все достигает, какими путями достигается власть. Это идут выборы президента через губернатора. Это так талантливо сделано. Вот, вот такое можно. Это самостоятельное произведение.
Угу.
Вот он взял название, но это совершенно самостоятельное произведение. Вот такие, конечно, вот такие, как бы сказать, работы.
Современные.
Вот, да, современные, да, я признаю, но это совершенно другое абсолютно. А когда начинают играть, положим, петь, я не знаю, даже тоску и так далее, вот в наших костюмах, юбочках и так далее, в этих обыкновенных сегодняшних пиджаках, ну... Да, талантливые, красивые голоса, но все-таки я хотел бы видеть то время, так как это написано было автором, это его дух, его время, он отразил его, понимаете? Напиши свое, вот сделай так же, как американцы, сделай все свое и музыку напиши. Ну вот, может быть, я в чем-то, как вы думаете?
Ну что ж, вот видите, каким рассуждением мы сегодня вышли с вами, но будем заканчивать разговор о мамине сибиряке. Значит, что для вас вот все-таки этот писатель? Как вы его открыли для себя?
Я его открыла для себя как мой, ну, не знаю, несмотря на то, что, в общем, какие-то мои родственные связи есть там по Нижней Салде, и есть что-то такое, какие-то пересечения с Алексеевым, да, вот, Мамонтовы. Но мне вообще, так сказать, импонирует очень, что вот священник Наркис, батюшка Наркис, бывал у нас в доме там, да, общался с моими прадедами, с моими прабабушками. Ну, вот, понимаете, и мне он очень близок, потому что мне этот дух, я вижу этот город, вижу эту Салду, вижу Тагил, и помню с детства, что это были значимые очень, с детства меня туда возили, я отдыхала, я помню эти покосы, я помню вот этот, я помню этих людей, этих рабочих завода, понимаете, я маленькая, но вот я помню это, у меня осталось, то есть какой-то дух с того времени у меня остался, я поэтому вот, понимаете, как-то все время перекладываю на эти отношения, на все, думаю, вот как было, понимаете, эти хозяйства, вот у меня бабушка выходила замуж, у них выезд был, своя конюшня была и так далее, там в Нижней Салде, то есть мне это все...
Близко?
Очень близко.
Близко.
Очень близко.
Напомню нашим радиослушателям, что сегодня в нашей студии мы говорили с народной артисткой России Тамарой Никитишной Ворониной. Говорили мы о творчестве мамина сибиряка, и конкретно вот звучало произведение «Приваловский миллион».
Да.
Спасибо вам большое. Я думаю, что, может быть, мы как-нибудь продолжим разговор.
Я думаю, что да, разговор интересный, мы можем продолжить. Я вам очень благодарна, Валентина Федоровна, за каждое приглашение в студию. Для меня это подарок встречи. Спасибо.
Всего доброго. До свидания.
До свидания.